Слава нашему Господу! Имеем опять возможность увидеть, порассуждать и задуматься. У нас сегодня очень серьезная тема, а в принципе несерьезной темы у нас никогда не было. Дело в том, что когда мне приходится так заострять наше внимание, это нужно будет обязательно всем находиться в молитвенной поддержке. С другой стороны, чтобы каждому из нас быть в молитвенном состоянии и бодрствовать. Причина? Потому что тема должна будет брать всех, как всегда и как обычно. По-другому, правде Божьей надо будет смотреть опять в глаза. Иначе надо будет назвать дерево по его плоду. Признайте дерево по его плоду. Потому что непризнание дерева по его плоду – это очень нехорошая обстановка, очень зловещая. Потому что если человек не может признать дерево по плоду, то там внутри порождение змеиное. Выкручиваться, кого-то обвинять, кого-то поливать грязью, клеветать, поносить, осуждать, все, что хочешь делать, лишь бы оправдать себя. По-другому, даже очень страшно, но приходится тоже это затронуть вопрос, в свое время, хотя Бог похвалялся об Иове, потому что такого, как Иов, никого не было. Все были намного ниже, хуже, или как правильно выразить мысль. И тем не менее, Бог потом начинает говорить, в сердцах есть такое выражение, то есть из бури начинает говорить Бог, не из тихого веяния. К Илье пророку говорил он, и буря будет, но не там Бог, землетрясение, не там Бог, огонь, ветер раздирающий скалы, но не там Бог. Будет тихое веяние, и там Бог. Вот так Бог сказал о самом себе. И вдруг с Иовом, человеком, с которым у Бога были свои взаимоотношения, очень благоприятные такие, вот сатана сказал, даром ли он тебе богобоязнен, не ты ли его оградил кругом жизни его? Это правда. И вдруг Бог теперь этому человеку из бури говорит. И там есть фраза. Ты учишь вседержителя, обвиняешь Творца, не спровергаешь мой суд, чтобы оправдать себя. Это серьезнейшие вещи. Фактически получается, когда ты читаешь, что Иов о себе говорил, если, говорит, я начну говорить, то мои же уста меня обвинят. По-другому это звучит очень интересно так. От избытка сердца будут говорить уста. Священное Писание даже так говорит. Если глупец молчит, то кажется мудрым, умным. Но когда начинает говорить, открывается что, зачем и почему. Поэтому заговори, чтобы мне увидеть тебя. Есть такое очень интересное выражение. Бывали такие моменты, когда Бог посылал своих посланцев в какие-то церкви и предупреждал. Вот, приди, как невзрачный человек, чтобы тебя не предоставили идти и делиться словом. Отсидись, образно говоря, пускай будет так. Вот, и пока мы послушай, о чем они говорят. И вот один проповедник, другой, третий, четвертый, это то есть, за одно собрание, там, другое собрание, третье. Бывало, по месяцам надо было, чуть ли не месяц побыть на собрании и просто послушать. И ты, говорит, это увидишь. А тогда, говорит, ты будешь понимать, что тебе нужно им передать. По-другому звучит так. Чтобы увидеть человека, вот люди мира сего говорят, они так говорят. Чтобы увидеть человека, надо с ним съесть пуд соли. Пуд – это 16 килограмм. 16 килограмм – это 32 паунда. Соль сразу не съедается. То есть время. И зачастую бывает, люди очень сильно рисуются. Создают видимость духовности и прочих-прочих вопросов. Вот. Но есть моменты, на которых люди вскрываются. Вот сейчас мы с вами будем рассматривать тему, которая будет нас вскрывать. И будет вскрывать нас не через года, через месяца, а будет вскрывать сразу. По-другому это звучит примерно так. Резонанс. Вот что внутри, то откликнется. Чего нету, то отмолчится. Если внутри есть что-то, и нас затронули тем, что у нас есть внутри, нас откликается. Если у нас нету, оно отмалчивается. Мы сегодня с вами будем рассматривать вопрос хвалы или благодарения. И оттуда мы посмотрим обратную картину. Почему нету хвалы, почему нету благодарения? Оттуда мы увидим с вами картину, почему благодарение и хвала очень скупая, бедная, жалкая, несчастная. Примерно так. К примеру, если взять седьмую церковь книги Откровения, ты Думаешь о себе, что ты разбогател, ни в чем не имеешь нужды. А не знаешь, что ты жалок, не слеп, наг, несчастен, беден. Советую тебе купить. Вот интересно побыть бы в этой церкви и послушать, как они говорят о Христе. Послушать их песнопения. Ну, песнопения, конечно, немножко трудновато будет слушать. Почему? Потому что петь можно все, что хочешь. Вот. А говорить ты будешь уже от своего избытка сердца. Побыть на их чаепитиях. Вот. Когда они встречаются двое-трое за чашкой чая. Или зачем они тогда? Ну, чая тогда в те времена не было. Чай потом появился в Средневековье. Вопрос не в этом. Ну, образно говоря. Понимаете, вот. Какую-то пищу, чтобы посидели, поговорили. И оттуда будет скрываться много-много-много чего. Поэтому вот если, допустим, посмотреть на эту седьмую церковь в книге Откровения и задаться таким вопросом, а, собственно говоря, они могут хвалить Бога и благодарить? Или у них надутая благодарность? Что значит надутая? Как мыльный пузырь. Знаете, имеет видимость. А вот некоторые слова, набор, а там ничего больше нету. Ну, в качестве примера я такой отвлеченный пример покажу. Мне приходилось работать с родными подростками. Меня приглашали работать как посредником, не знаю, какое правильное слово сказать, но свидетелем, может быть, когда вот родители говорили, пойдем вместе с нами, вот нас подросток, он, она, и вот вызывают органы власти или там на работах где-то, и будет собеседование, и можно присутствовать тебе официально. Я говорю, хорошо. Я приходил, разные были разговоры, разные были вопросы, и я смотрел, что задавалось. Но для меня вырисовалась такая очень интересная картина. Вот когда административные органы, хозяева какой-то организации, где провинился подросток, просят, чтобы подросток принес извинения. Я сейчас точно не помню в количестве слов, но я сам сидел и слышал, думаю, это здорово. Кажется, 200 или 250 слов должна быть объяснительная записка. То есть подросток напишет письмо с извинением, с просьбами своими, вот высказать осуждение о самом себе. Его должно быть примерно около 200 слов. Ну, примерно так. Примерно. Цифры сейчас точно не помню. Вот. И, ну, согласились. Сторона родственников. Она согласились. Вот. И потом, почему-то не могу вспомнить, я решил посмотреть, когда это письмо заготавливалось, что там написано. Там было 4 слова. Ну, 5-6, но не больше 10. Я виновата, простите меня, и точка, больше писать нечего. А почему люди спрашивают такое количество слов? Потому что неверующие люди, заметьте, неверующие люди, безбожники, они хотят посмотреть от избытка сердца, послушать, что скажут твои уста, что ты напишешь. Они даже согласны на то, чтобы ты не говорил или говорила, а чтобы ты написал. Почему? Если будешь говорить, то говорить бывает нечего. Написать, глядишь, чего-нибудь придумаешь. А тут этот и написать ничего не смог. Ну, потом, как этот вопрос решился, вопрос не здесь. То есть я постоянно такое видел, и не один раз, в разных вариантах жизни. Покажи, что там. Если рассматривать такой вот пример относительно хвалы и благодарности Богу, то очень хорошо можно посмотреть на момент, когда Мария, будущая мама Иисуса Христа, нашего Господа Бога, узнала, что Елизавете 6-й месяц беременности. Она немедленно пошла посетить свою родственницу. И она приходит, приветствует ее. Как там было? Голос приветствия или слово приветствия? Мир дому вашему там или твоему там или как? Ну, примерно так по Священному Писанию можно найти, как обычно евреи того времени приветствовали друг друга. Вот. И вот тут вот исполняется Духа Святого. Это же вообще. От этого приветствия исполнится Духом Святым. Интересно, сколько времени была эта продолжительность этого исполнения? И Елизавета начинает говорить, и там есть что слушать, и есть о чем задуматься. Интересно то, что Священное Писание очень мало пишет этого всего. И вот она говорит, и говорит, и говорит, и говорит, ребенок исполнился Духа Святого, понимаете? Наконец вот, ну как назвать, пауза настала, или вот она дала возможность, чтобы Мария начала говорить, теперь Мария начинает говорить, и у Марии не кончается этот поток. Поток полон воды. И вот идет слава, прославление имени Господнего. Если смотреть на вот эти варианты прославления имени Господнего, очень интересно, песнь Моисея. Какая песнь Моисея вошла в небо, это уже немножко другой разговор. Одна из песен его в небе, и там Священное Писание говорит, они будут стоять и петь песнь Моисея и песнь Агнца. Это что, одна и та же песнь или две песни? Ну, это уже детали. Вот когда они из Египта вышли, ну, песни у них не было. Не сказано, что вот они вышли и стали петь, что они вышли. Не написано. Вот когда они через Красное море перешли в ужасе и в страхе, и видели, что за ними гнались уже фараон с полчищем. Ну, во-первых, они там всю ночь до этого слышали и храп коней, и не могли сблизиться друг с другом. Для одних был свет, а для других была тьма. Вот интересно, как народ Израиля ходил в этом свете, когда вот вон она тьма, вот тьму видишь, а что за тьма, в этой тьме там, ну, только, наверное, слышишь голоса воинов, да, и тому подобное, голоса коней. Ну, наверное, так, возможно. И вот как народ Израиля мог ходить при этом свете? Все время так, косясь на эту тьму, 22-й Псалом говорит, «Ты приготовил для меня трапезу ввиду врагов моих». Это интересная вещь. Вопрос не здесь. Но когда они через Красное море перешли, а египтяне погнались и стали погибать, то потом они там воспели песнь. Очень сильная была песня, долгая была песня. Скорее всего, не кончающаяся была песня. Вопрос... А чего у вас не было песни, когда вы вышли из Египта? Дело в том, что продолжительность песни и глубина песни будет говорить об очень многих вопросах. Я сейчас не о вопросе песен, а о вопросе хвалы. То есть мы затронули вопрос, вот что внутри, то и произойдет. Помните, когда я вам рассказывал о вопросе, когда Бог поручил просто посетить различные семьи, особенно там, где люди прикованы к кроватям, то есть, ну, по возрасту, по положению, по состоянию здоровья. И всем им говорит только одно, ну, примерно набор слов, в смысле того, что то, что вы ждали всю вашу жизнь, наконец оно приблизилось, и за вами будет подано либо колесница неба огненная, как за Ильей, ну, к примеру, так, либо ангелы придут и понесут на руках, как Лазарь, или просто заберут. Ну, это уже детали, кого как будут забирать. Вот. И вот когда ты это скажешь, а дальше молчание было. Но я сказал, и сколько семей прошел, и у всех была паника. Паника, смешанная с ужасом, паника с неожиданностью, паника с известностью, с безысходностью и тому подобное. То есть они все чуть ли не один в один голос говорили, что они не знают либо куда идут, либо знают, что они не туда идут, либо знают, что их ждет не то, что бы они хотели и тому подобное. И вот с ними дальше говорить было не о чем. Там нужно было глубочайшее покаяние. А времена это были такие, когда, знаете, вот, только старший служитель имел право, кто такое дал, я не знаю, вот, работать в исповедании. Ну, а служители посидели по домам, почему-то не посещали. Почему? Ну, это уже их не вопрос. Надо было затронуть, и потом сказать, посмотри, что делается. Но вопрос не здесь. И один из моментов, когда в одну семью я пришел и сказал те же самые слова, бабулечка лежала на кровати вдоль тела руки. И она тут же исполнилась Духа Святого, когда было ей сказано, наконец приближается тот день, которого вы ожидали всю вашу жизнь. Ваш переход, и вас Бог будет забирать в небо. Она исполняется Духа Святого, руки вздымаются к небу, и она молится. Что это такое, скажите? Резонанс. Резонанс чего? От избытка сердца. Значит, этот избыток сердца у нее был переполнен. Или как это сказать? Сердце было переполнено этого избытка, наверное, будет правильнее так сказать. И вот теперь, когда затронули это, вырвалось наружу фонтаном. Положительным фонтаном наружу вырвалось. Вот теперь мы с вами заходим не к вопросу лежащих, прикованных к постели, а заходим по благополучным семьям, хорошо? Ваша семья, наша семья, ихняя семья и тому подобное. Вот просто посидеть, покушать, потому что все голодные. Да нет. Ну, почему-то вот покушать как-то после этого люди расслабляются на разговор. Вот. А то бывает ложками. Все шумят, стучат вилками, там, и ножами и тому подобное. А разговор не клеится. Бывает просто общительность, а разговор не клеится. Так, перебросились двумя-тремя словами и чувствуют, что друг другу в тягость. Я думаю, что я ничего нового не говорю. Теперь дальше. И вот тут получается, когда вот такая затяжка получается, мне приходилось видеть неоднократно. Если подбрасываешь мысль на рассуждение о Господе, ну 2-3 минуты поговорят о Боге, а потом разговор переходит на любую другую тему, только не о славе Бога. Начинается о работах, о зарплатах, о друзьях, о машинах, о сотовых карманных телефонах, вот, об успехе, о зарплате, о бизнесах и тому подобное, и тому подобное, и тому подобное. И об этом говорится, и говорится, и говорится, и конца, и края нету. Сегодня мы с вами должны будем проверить сами себя. Что происходит с нами, когда нас затрагивает вопрос хвалы и благодарения имени Господнего? У нас происходит резонанс прославления Господа, или 2-3 слова и говорить нечего? То есть по вот этому показателю, что у нас происходит, когда нас затрагивает Господь Духом Святым на предмет прославления имени Господнего, вот этот резонанс будет показателем нашего духовного состояния. Мы можем говорить, что мы давно уверовавшие, можем говорить, что мы знаем Священное Писание. Я так задам такой страшный вопрос. Странно страшный, хорошо? Как мы думаем, сатана Священное Писание знает? Нет, не знает. Вопрос по-другому задам. А кто лучше знает Писание, он или мы? Ого, куда мы с вами пришли? Он знает, как извращать Писание, как перекручивать его, как повреждать его. С этой тактикой он подошел к нашему Господу, когда было искушение от дьявола, и было 40 дней поста нашего Господа Иисуса Христа. Какое место Писания не возьмет, все перевернет. Иисус, образно говоря, ему говорит, написано, да не так написано. Поэтому зачастую мне приходилось видеть людей, которые знают Священное Писание, но знание – это такая теория, которую на полочке можно положить. А применяемости во внутренности – ноль. Вот коснись. Дело в том, что в свое время сатана предложил Богу, когда Бог сказал, «Сатана, где ты был?» Он говорит, «Да всю землю обошел. А ты обратил внимание на раба моего Иова? Такого, как он, нету». И вот там Иов интересную вещь говорит. Не Иов, сатана говорит про Иова. Очень интересную вещь. Ага, даром ли он такой богобоязненный? Не ты ли оградил его кругом везде? Везде благополучие, везде никакого ничего, ни счастья нету. Ну, конечно, ты ему, он тебе. Дашь на дашь называется. Ну, вот коснись у него и посмотрим, прославит ли он имя твое святое. Ну, коснись, хорошо. Все, что у него, забери, только его не трогай. Ага, там огонь упал. Пожег стада, один человек спасся, пришел сказать. Там напали савияне, там или кто, неважно. Угнали скот, всех поубивали, охрану. Один только спасся, пришел. А там в пустыне пришел страшный ветер, схватил дом за 4 угла. Надо же это случиться в день старшего сына. Скорее всего, это был день рождения. А какие еще дни могли быть в те далекие времена? Каждый собирался в свой день. Ну, видимо, день рождения. И надо же, 10 детей, 7 сыновей, 3 дочери, сразу, конец. И все, кто в доме были, тоже погибли, только один спасся. Иов прославил Бога. Бог дал, Бог взял, да будет имя Господне благословенно. Опять встреча дьявола с Богом. Ну что ты, где был? Всю землю, говорит, обошел. Обратил внимание на раба моего Иова. Он доселе не поручен в праведности своей. А сатана находит уже, что сказать. Ты коснись тело его, кожа за кожу, а за жизнь свою человек все отдаст. Все отдаст. Коснись его тела, пожалуйста, только души не трогай. И там до этого есть интересная такая фраза, когда жена его сказала, ты тверд все еще о непорочности своей. Это голос дьявола был. Как жена стала проводником такого зла? Ну, это уже деталь. Ладно, и вот проказа.
Ты еще тверд в своей непорочности. Похули имя Бога, умри. А неужели, говорит, нам только доброе принимать от Бога, а худое нет? Ну, прославил, да, правда, Бога? Прославил. Теперь обратите внимание, вот с этой линии прославил Бога. И там прославил, и там прославил. Значит, до искушений прославлял Бога. Ну, звучит так. Собирал детей, когда заканчивался круг пиршеств их. Собирал рано. И по числу всех их приносил жертвоприношения. И там страшная фраза есть. Может быть, они в сердца своих похулили имя Господа. Подожди, как это ты такие вещи говоришь? Как это твои дети могут до такого докатиться? Ну, сегодня, может быть, этого касаться не будем. Но, в принципе, потом его бы задать вопрос, он бы сказал, да этого следовало ожидать. А почему? Ну, у них же... Он мог бы так ответить. Но у них же не только папа был, но и мама же тоже была. То есть он так очень аккуратно говорил, но из его слов можно было очень много чего понять, если читаешь книгу Иова. И вот, наконец, подходит момент. Друзья оставили, родственники оставили, все отвернулись. Слугу должен умолять, упрашивать, даже жене противило дыхание и тому подобное. Целая история. Проблемы жуткие. Сколько времени прошло, что он в проказе, кто его знает? Ну, явно, что это не месяц, не два, не три, потому что эта весть должна была дойти далеко, потому что его друзья сдалека пришли. Интересно, друзья на таком громаднейшем расстоянии, как часто они могли видеться? Это уже другой вопрос. И вот, наконец, они приходят. И теперь вопрос. Речь Иова, когда он разговаривает со своими друзьями. И вот то одному отвечает, то другому, то третьему, то дальше. Вот вопрос. Речь Иова прославляет Господа? Если прославляет Господа, то Бог бы не заговорил с ним из бури. Обратите на это внимание. И вот теперь вдруг Бог говорит из бури. Это говорит о том, что Иов договорился. Он столько понаговорил, что это была беда. По-другому звучит. От избытка сердца твоего, что в тебе пряталось долгие годы, наконец это вылезло наружу. И вместо того, чтобы прославить Бога, посмотри, что ты стал говорить. Ты учишь вседержителя, обвиняешь владыку, творца, обвиняешь Бога, не спровергаешь суд Божий, чтобы оправдать себя. Это же прообразы для каждого из нас. Вопрос славы и благодарности – это тогда, когда какие-то обстоятельства, при которых должно определиться. У нас там внутри есть радость и благодарность. Мы можем прославлять имя Господне или нет. Ан, оказывается, что нет. Дело в том, что Священное Писание очень интересно говорит. Мы коснемся сейчас Иова читаем, или говорим, коснемся об Иове. А потом одно местописание, очень глубоко говорящее одну истину. Иова, 42 глава. 4, 5, 6. «Выслушай, — взывал я, — это Иов говорит про себя, — и я буду говорить». Да представляете, какой ужас. «Я буду говорить». Ой-ой-ой, человек так говорит, сейчас о Богом будет говорить. «И что буду спрашивать у тебя, объясни мне». Иов, вы что, на равных находитесь, да? Так можно разговаривать с Богом, если ты на равных. По-другому это не положено так говорить. А тут правду говорит. Но он говорит, я так поступал. Я слышал о тебе слухом уха. Теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Я слышал о тебе слухом уха. Ты знал о Господе? Нет. Ты лично знал Господа? Нет. Ты разумел Господа? Нет. Ты понимал Господа? Нет. Успеваем? Раз ты ничего этого не делал, то ты не мог поступать как угодно Господу. Ну, подожди, но Бог же сам говорил о нем, такого, как Иов, нету. Подождите. Из того, что истекало из Иова, на тот момент, когда Бог похвалялся Иовом, вот это внутреннее сидело внутри, замурованное. И вот теперь надо было помочь Иову, чтобы оно вышло наружу. Вот теперь вот Иов может после того, как покаялся, глубоко осознал, теперь он может и Бога славить, Теперь ему можно поручать молитвы за друзей. Но теперь он помолится, Бог будет говорить его друзьям: «Гнев мой горит на вас, вас вашей молитвы я слышать не буду. Жертвоприношение вы принесете, но за вас помолится Иов». И вот когда Иов помолился за них, там интересная будет молитва, просто она не написана, то Бог возвратил всю его потерю. По-другому звучит так: не мог Бог вернуть потерю, пока мисс не помолится. А какая была степень этой молитвы? Какая была оценка этой молитвы? Никогда не задумывались? Это была такая молитва, это было такое ходатайство. Это настолько, с чем ее сравнить, эту молитву? Приблизительно, я думаю, можно ее сравнить с молитвой Моисея, когда он в адрес народа Израиля говорит Богу. Бог ему сказал: отойди от них, я разыграю их, уничтожу всех. От тебя, Моисей, произведу другой народ. И Моисей говорит: Господи, не делай этого, потому что окружающие люди скажут, ихний Бог был бессилен вывести их, из Египта вывел, а в землю обетованную не может ввести. Это позор будет на имя Твое, не делай этого. Бог говорит: хорошо, ради славы имени моего святого я это не сделаю. Но я их посещу в день посещения их. По-другому, образно говоря, они будут аккуратно умирать, не все сразу. Если все сразу, то это будет вопиющий факт. Так потихоньку, незаметно. Каждый как бы в свое время. Образно говоря, там звучит так. Возможно, для кого-то там еще и было покаяние. По логике вещей звучит так: пока есть дыхание в ноздрях, то еще есть шанс покаяться. Сегодня мы сейчас не разбираем этой стороны. И вот они постепенно вымирали, так незаметно, понимаете? По возрасту, по несчастному случаю, по еще чему-то. Но подлинная причина не здесь. Подлинная причина совершенно другая. То есть мы сейчас рассматриваем вопрос, какова была степень молитвы Моисея о народе Израиля, что-то наподобие было степень молитвы Иова о своих друзьях. Итак, здесь берем вопрос. «Я слышал о тебе слухом ухо, теперь же мои глаза видят». А до сих пор никак. Теперь смотрите, что Бог говорит через пророка в ветхозаветных писаниях. То есть мы параллельно будем рассматривать вопрос, чем мы похваляемся. Иеремия, 9 глава, стих 23-24. «Так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвалится тем, что разумеет и знает меня». Вот теперь Иов разумеет и знает меня. До сих пор Иов не разумел и не знал меня. Обратите на это внимание. «Но хвалящийся хвалится тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь». Мы сейчас Иова берем. То есть Иов показал, что он не знает и не разумеет Бога. Как можно знать и разуметь Бога, когда ты обвиняешь Бога как Вседержителя, как Творца, как Судью, учишь Его, что Он, оказывается, не так поступил, несправедливо сделал, не спровергаешь Его суд, чтобы оправдать себя? Это называется, мы хвалимся, что разумеем Бога и знаем Его? Давайте будем честно откровенные, такие предельно, хорошо? Сколько мы обвиняем Бога, когда у нас что-то происходит в жизни не так, как бы мы хотели? Ну-ка думаем. Тонкое обвинение в свое время сделали сестры Лазаря, когда Лазарь скончался. Там интересная фраза была сказана. Вот тот, которого ты любишь, болен. А зачем вы делаете такой еврейский ход? Ведь вы же давите на психику. Давайте честно, откровенно, хорошо? А что, разве Иисус забыл, что Он любит Лазаря? Чего вы Ему об этом говорите? Значит, звучит так. Вы хотите, чтобы разжалобить сердце Иисуса, поторопить Иисуса, чтобы Он поскорее пришел, и чтобы не успел умереть Лазарь. Все логично. Но только методика, смотрите, какая хитрая. Тот, которого ты любишь. Это звучит, знаете как? Мы ждем, и наконец он умер. А теперь ты пришел тогда, когда уже от него запах. Четвертые сутки пошли. Дальше опять обвинение. Мягкая, деликатная форма. Если бы ты был здесь, он бы не умер. Это знаете, как звучит? Разве ты не знал, что он может умереть? Разве ты это не чувствовал? Где же твоя любовь была? Ну-ка думаем. И вот теперь надо их вывести из этого состояния. Надо помочь. Он говорит, воскреснет брат твой. Знаю, что воскреснет воскресение мертвых. Нет, говорит. Если будешь веровать. Да, говорит, верую, что ты Сын Божий, посланный Богом. Ну, тогда я, говорит, его буду воскрешать. Еще раз. Так говорит Господь. Да не хвалится мудрый мудростью своей. Вот когда собираешься с кем-то за столом, просто побеседовать. Просто побеседовать не получается. Вот за столом обычно, но как-то языки развязываются. Ну, пускай в положительном смысле слова, начинается беседа, разговор. И начинается. Хвалятся мудростью, хвалятся силою, здоровьем, хвалятся богатством своим. Замечаете, да? Это вопросы, говорящие о жутком состоянии. Теперь дальше, следующий стих. «Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня». А если не знает и не разумеет, то хвалиться нечем. А раз нечем, тогда хвалится мудростью своей, хвалится силой своей, хвалится богатством своим, состоянием своим хвалится. Почему? Потому что нету ничего общего со мною, с Богом. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет, знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. А если вы хвалитесь всем остальным, то мне, говорит Бог, это не угодно. Проверяем, сколько мы хвалимся всем остальным. Думаем. Дальше читаем. Псалом 19, стих 8-9. Псалом 19, стих 8-9. Ну, в основном 8. «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа, Бога нашего, хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо». Чем похваляются? Ну, тогда были кони-колесницы, а сегодня сколько лошадиных сил в вашей машине? Да сколько вы купили и тому подобное. Какую одежду купили, какую обувь купили. Обратите внимание. А вот мы какого магазина кушаем, а вот вы из такого кушаете. Обратите внимание. На сегодняшний день, чем больше церковь по количеству людей, тем больше в ней проблем. Почему? Потому что вот особенные парковки для особенных людей. В особенных машинах, в особенных костюмах, в особенных платьях. Но это факты. Кто-то рассказывает, говорит, мы вот приехали, но не смогли жить и уехали обратно. И почему? Ну, потому что, говорит, мы стали ходить в церковь, а у нас машинка была такая худенькая. Не худенькая, в смысле полная, толстая, жирная, это худенькая, ну такая. И едет, не троньте, чтобы не рассыпалась, потому что денег еще не было. И такие машины должны были стоять где-то на захолустье, называется, на парковку в церкви. Ну, это делается. И мы, говорит, видели, какое отношение к тем, которые неимущие. Мы, говорит, не выдержали. Я помню, когда с молодежью пришлось работать, это лет 30 тому назад, и вот я увидел, что несколько молодых братьев, ну, молодые братья назовем, между собой дружат. И они как-то отдельно от всего остального общества молодежи. И когда они выходили к машинам своим, то я увидел, у них машины старые-старые, древнючие-древнючие. Как они едут, не рассыпаются, видимо, давно были хорошо сделаны. А остальные на современных машинках разъезжают, понимаете? И вот идет разница среди молодежи. Сколько было моментов, детвора еще маленькая, не понимают многие вещи, понимаете, дружат не по внешности, не по одежде и тому подобное, да? И вот Мать подходит и говорит: «Ты что с ним разговариваешь? Ты что, не видишь, какой у тебя костюм, а у него?» Это история всей жизни человеческой. Расскажу классический пример, когда мне было 16 лет. Молодежное собрание, и вдруг кто-то предложил: «Давайте мы пойдем и всей молодежью сфотографируемся». Ну, пойдем да пойдем. Ну и пошли в фотоателье. Это старинные времена, это сегодня технологии совершенно другие. А тогда, да, знаете, на треноге громадная камера стоит, такая фотоаппаратная. Я буду щелк-щелк фотографировать, будут потом печатать, будут. Ну, целая история. И вот сказали: «Ну, можете привести себя в порядок». И вот зашли в помещение, зеркала, и все стоят. И, ну, я не знаю, какое русское слово употребить, понимаете? Сбивают волоса. Я был удивлен, что, оказывается, не только девчонки этим занимались, но и мальчишки тоже. Я думал, что только девчонки брови причесывают, там подкажут. Да, мальчишки тоже! И вот вышли, встали и сфотографировались. Но фотографии стоили дорого, потому фотографии делали мало. В смысле, как мало? Ну, одну-две позиции сфотографировали, а молодежи человек 30, понимаете? Ну, это все, каждый заплатит за свою фотографию. Ну, а фотоателье было в парке отдыха. Там деревья, цветники были, там фонтанчики, ну, такое, понимаете? Вот дома у себя отдохнуть на скамейке не по... Нужно туда пойти отдыхать. Вот в отпуск нельзя отдыхать у себя дома на кровати. Надо поехать на Золотые Пески, на Гавайские острова, на Луну с Марсом полететь. Вот там можно отдохнуть. Ладно. И вот мы вышли на природу и... «Сестры, давайте мы сфотографируемся!» Женский голос. И вот они побежали, позируют, а кто-то среди нас, братьев, уже имел фотоаппарат. И вот они встали красавицы. Ну, правда, симпатичные девчонки были. Не сестры, заметьте, что я говорю. Девчонки. В церкви очень много женщин, но очень мало дочерей. В церкви очень много мужчин, но очень мало сыновей. Так вот, девчонки. Красоточки. Чтобы было понятно. А на молодежном у нас были девочки-крокодильчики. Им, понимаете, только детей пугать. С их телосложением и с их лицами и прическами не поймешь, какая. Не потому, что там модная, а не потому, что никакой. Вот. Ну, рассказали девчонке фотографироваться. И она бежит, страшненькая. И она подбегает тоже фотографироваться. А я слышу, и говорю: «Ты отойди, ты нам фотографию испортишь». Как она осталась еще членом молодежного собрания, я не знаю. Как она осталась ходить в церковь, я не знаю. Это роскоши не было. Это истории 50 лет с лишним тому назад. А сейчас? Иные колесницами, иные конями, иные прическами, иные лицами. Иные красками, иные парфюмерией, косметикой, иные телосложением, особенностью тел, одеждой и так дальше. И что он говорит? А мы именем Господа хвалимся. Они поколебались и пали. Поколеблются и обязательно упадут. Просто не сразу видно эти падения. Они незаметны, эти падения. Иисус в книге Откровения говорит: «Вспомни, откуда ты не спал, а теперь смотри, до чего ты докатился, докатилась». Серьезные вещи. Мы проверяем себя. Вот чем мы хвалимся? Ну, я такой пример скажу. Как-то я вам рассказывал, где я работал, старая история, тоже так, лет 50 тому назад. Вот, может, ну, 40, может, 30, ну, не важно. У меня был начальник. Грузный такой, знаете, это вообще полтора меня. Вот. Но он был большого мнения о своей изящности. Лицо у него было такое, не знаю, как блюдо с зеленью.
Если он улыбался, то не поймешь, там помидоры, у него щеки или губы помидоры, ну что-то такое большое. Я специально рисую картину, чтобы вы поняли. И вот он разговаривает, а тут окна, а сзади деревья растут, и в окнах получается отражение. И вот он разговаривает и смотрит, как он смотрится, так волосы поправит. Дальше деловой разговор на производстве идет, понимаете? И он красуется, а там у теток неверующие, работницы, ну где-то зеркала, а он еще и в зеркале там посмотрится. Думаю, вот это да! Вот это да! А что так? Красуется. Хорошо. Заходим в помещение куда-то, церковное. Какие-то мероприятия надо приготовить. А тут, понимаете, уборщики. Ну, молодой парнишка. И вдруг девчата, которые пришли возле зеркальца, крутятся, вертятся и смотрят себя со всех сторон. 365 градусов осматривают в зеркало свое телосложение, как кофточки у них, какие юбочки, какая длина, какая талия и тому подобное. Прямо говорю, ладно, дальше, может быть, не буду сильно говорить. А почему так? Потому что резонансом оказалось, они увидели двуногий объект, который заинтересовал их, и у них моментально реакция. Вот интересно, они смогут поделиться на собрании, что они пережили за неделю. Интересно, что они поделятся. Они могут поделиться стихотворением, кто его знает, ну, может быть. Они могут поделиться песнопением, ну, возможно, не исключено. Ну, дальше. Но когда за столом мы будем беседовать, 2-3 слова не свяжутся. О Боге ничего не будет говориться. Это говорит о внутреннем показателе. Но дело в том, что других мы видим. Себя надо увидеть. Себя. Читаем Псалом 9, стих 24. «Ибо нечестивый хвалится похотью души своей, корыстолюбец ублажает себя». Ну, берем первую половину. «Нечестивый хвалится похотью души своей». По-другому. Что у человека стало похотью? Вот этим хвалится, об этом говорит, рассуждает, рассказывает. Знаете, это удовольствие, наслаждение. По-другому, это праздничное времяпрепровождение. Это по-другому звучит. В своем доме отдыхать не сможет. Вот мы поехали на золотые пески, мы так отдохнули. А вот дома отдохнуть в молитве с Библией нету отдыха. Вот понимаете, на своей кровати поспать отдыха нету. А вот поехать куда-нибудь на Гавайские острова или поехать на корабле таком, понимаете, 9-10-15-этажный корабль. И вот на нем плыть по океану и отдыхать. Похоть, понимаете? Мы, не знаю, очень похоже, но, скорее всего, мы будем рассматривать вопрос идолов. Но не в сегодняшнем рассуждении, в сегодняшней теме. Это очень страшная вещь. И вопросы, которые необходимо будет поднимать, я не знаю, когда это будет у нас тема. Вот. Но пока мы на момент рассматриваем, Иисус въезжает в Иерусалим, а вы знаете, он берет кнут и выгоняет продающих, покупающих. Понимаете? Вот у них вся хвала вокруг всего вот этого. Купи, продай, продай, купи. Дальше движемся. Псалом 39 берем. Стих 3, 4 всего лишь. Псалом 39, 3, 4. «Излег меня из страшного рва, из тенистого болота, поставил на камни ноги мои и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему, увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа». Еще раз, уже с деталями. «Если излег меня из страшного рва и тенистого болота, и я позволила ему поставить мои ноги на камни и утвердить стопы мои, чтобы не колебались, вот только тогда в уста наши будет вложена новая песнь,
Да еще такая хвала Богу нашему, что многие увидят и убоятся, будут уповать на Господа. По-другому как это звучит? Знаете как? Что эта песня будет огненная.
Думаем? Вот об этом примерно говорит Бог в малых пророках относительно песен и игры на музыкальных инструментах Давида. Вы, говорит, поете под звуки гуслей, думая, что владеете ими, как Давид. То есть Давид, когда играл и пел, то там сила Божья сходила, Божье присутствие, Дух Святой. Даже демоны оставляли Саула. Ну, был момент, когда уже не оставили, почему, это уже другой разговор. Хватай копье, как швыранул, и два раза Давид уклонился и после этого убежал.
Отсюда вопрос. Почему в наших устах нету песни хвалы? Я пока не про песнопение, а беседы, рассуждения, похвалить, поблагодарить, молитва благодарности.
Вот сюда мы идем.
Священное Писание говорит, буду молиться духом, буду молиться умом. Буду петь духом, буду петь умом.
Ну, скорее всего, у нас тоже должна быть это очень глубокая тема, только с другой стороны. Знаете, с какой стороны? Когда Духу Святому поется в нас. Когда ему молится в нас, чтобы оно как пошло, как пошло, как пошло.
И вложил в уста мою новую песнь. Если песни нету, хвалы нету, за чашкой чая, пускай образно говоря, беседа о Господе не клеится, говорить нечего. Это первый признак. Сидим в страшном рве, в тенистом болоте.
А по-другому люди мира сего, знаете, что говорят? Каждый кулик, птичка такая, свое болото хвалит. То есть кулик – это птичка, которая на болоте водится. Ну, она там личинки, там кого-то достает, понимаете, там, но это не важно. Ну, питается, живет. Вот каждый кулик свое болото хвалит.
Вот эта фраза настолько сильная к этому месту Писания. Каждый, как кулик, сидит в своем рве тенистом болоте и этим похваляется. Куда затянуло, куда засосало, и вот это идет, больше ничего.
Когда я была молодая,
вот кулик сидит в своем болоте.
Когда я был молодой,
кулик сидит в своем болоте. Иные конями-колесницами в своем болоте. Воле зеркала смотрят на свое телосложение.
Между нами, давайте откровенно, ну там было на что посмотреть.
А у кого-то там почти ничего нету.
Взрослые да разумеют.
Каждый кулик в своем
болоте.
А мы сами разбирали вопросы. Вот пока мы с ней накрашиваются, они намажутся, выйти не могут. А если вышли в комнату, какие-то раздраженные, что-то не так получается, ничего не клеится у них.
Ну вот теперь зашли, привели себя в порядок.
Тоже это не касалось особенной глубины. Дело в том, что это обман. Есть литературное слово «марафет». Это опиум и обман, когда ложно представить то, чего не существует.
Накрасят глаза – глаза сверкают.
Накрасят лицо – оно сияет. Чем сияет, чем сверкает? Ну-ка думайте.
Чтобы было понятно, мы с вами как-то в темах рассуждали – как сказать, приведение своей внешности определенный, кто его знает, какой порядок духовный, это духовное оружие.
Муж скончался на войне, сына убили, это довели, понимаете, жена уже похоронила мужа давно, теперь сказали про сына, что погиб. И вот она навертела свои волосы, нарумянилась, понимаете, потому что по-другому она не может. И вот она смотрит в окно и говорит...
Знаете, когда я более младшим был, работал на каком-то заводе, вот, меня определили в одну из групп, и у меня была начальница. Это был шедевр. Во-первых, она была низкая, но чем ближе к земле, тем шире, и поэтому не поймешь, где шире, а где выше. Ну, наверное, она была такой высоты, какой была ширины.
Я просто характеристику показываю. Страшненькое лицо, да еще один глаз туда, другой сюда. Бабулька идет едва-едва, так вот, знаете, качается. Потому что ей через пару лет на пенсию уже надо уходить. Вот. И вдруг отдел большой, ну, наподобие церковного помещения, понимаете, каждый сидит за своими столами, работает, и ответственная, говорит, называет ее по имени и отчеству и говорит, к начальству, начальство там по внутреннему телефону, говорит, такую-то мне вызови в кабинет. Вот, будут технические вопросы решать на производстве. Она моментально открывает шкафчики, достает зеркала и начинает губы мажет, причесывается, приводит себя в порядок, вот, поправляется. Ладно, дальше уже не буду показывать, хватит. И вот она пошла. Остальные за животы держатся и умирают со смеха. А у нас был один острослов, острые слова, говорит, ну, женщина остается всегда женщиной. Это у неверующих, да, только? А у верующих не? Или да? Мы что получается? В каком болоте сидим, тем хвалимся, о том говорим. Больше ничего. И вот затронь нас, вот то, что в болоте, и начинает выходить. Почему я тебе предупредил? Я говорю, поймите, тема серьезная, будет брать всех абсолютно. Предельно борствуйте, находитесь в молитвенном положении, потому что это Божьей правде смотреть в глаза. Это же во всех вопросах. И вопросы мудрости, и вопросы знания, и вопросы денег, и положения, и общества, и тому подобное. Но а где говорится о том, как мы знаем Господа? Покажите. А и нету. Дальше мы рассматриваем характеристику, чтобы было понятно. Читаем Псалом 136, с 1 по 6 стих, наверное. Он небольшой, но очень глубоко говорящий правду истину. При реках Вавилона. Ну, во-первых, при реках Вавилона это пленение, но вопрос не здесь. Вопрос глубже, чем просто так. Дело в том, что Священное Писание говорит за то, что они, ну, народ Израиля, поклонялись идолам, поэтому вопрос идолов мы будем очень, скорее всего, детально рассматривать, когда, не знаю, дело покажет, когда будет эта тема, выйдет. Вот. За это они были в вавилонском пленении 70 лет. Понимаем? Вот чтобы понимать этот псалом, вот отсюда надо заходить. Вот теперь расплачиваются те, которые поклонялись идолам, и будут расплачиваться теперь ихние дети. Страшные вещи. При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. Дальше. На вербах посреди его, ну, Вавилона, посреди этих рек, там или как, повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши веселья. Пропойте нам из песней сионских, как нам петь песнь Господню на чужой земле. Интересная фраза, да? Заметьте. Как нам петь песнь чью? Господню на земле чужой. Вот ставится вопрос, когда мы на чужой земле находимся, и мы плененные, нам нету славы Господа, мы не можем прославлять Бога, у нас нету реки славы. Нету. Нам о Боге говорить нечего. Мы садимся за столы, говорить нечем. Потому что мы плененные. Потому что у нас идолы. И вот теперь они хоть откровенно говорили честно. Псалом 136. Как нам петь песнь Господа на земле чужой? По-другому знаете, как звучит? Ну как брать эту песнь и влагать в уста, когда этой песни нету в сердце? Как? А что нужно было? Соломон говорит, когда молится за завещание храма. Там длинная молитва. И вот он там интересную фразу сказал. Когда за свои грехи они будут рассеяны по всему земному шару, ну, примерно так, евреи, и в стране пленения своего они придут в себя. Младший сын у свиного корыта пришел в себя. Чтобы было параллельно, понятно. И они будут там каяться, взывать к себе. А что они еще будут делать? Знаете что? Они будут смотреть в сторону Иерусалима. Ну, они же будут знать, в какой они стране находятся. И они будут знать, где по частям света находится Израиль. Вот там. И вот они будут смотреть туда,
в сторону Иерусалима, это же далеко не видно. Они будут смотреть на тот храм, который я построил, которого не видно, а может, уже его и разрушили. И вот они будут сердцем там, а ногами еще в рабстве. И когда они воззовут тебе, по-другому, когда они покаются глубоко, тогда ты, говорит Соломон Богу, ты, ну я своими словами скажу, расположишь и размягчишь сердца ихних рабовладетелей. И они сжалятся над Израилем и отпустят их. Не Израиль будет просить, отпустите нас. Понимаете? Рабовладетели сжалятся и отпустят. Серьезные вещи? Серьезные. Так вот вопрос. Значит, чтобы песнь была во внутренности, глубочайшее покаяние. Берем пример. Когда Давид, ну вот там написано по-другому, глубина там колоссальная, там описывается так, надо царство параллельно и параллелепипеменон читать. «Восстал сатана на Израиле», так говорится. «Возбудил дух Давида». Ну а почему Давид попал под это искушение, это Давидова проблема? И Давид сделал перечень, перепись населения. А это нельзя было делать, а если делать по воле Бога, надо было заплатить. Ну, пускай слово не заплатить, ну, как пени такое дать в храм. Ну, пускай будет так, примерно. Он сделал. И приходит пророк, говорит, вот за то, что ты это сделал, теперь выбирай. Либо 3 года голод, либо 3 месяца будешь бегать от врагов, и меч врага будет достигать души, либо 3 дня моровая язва. Давид очень глубоко сказал, не по-еврейски сказал, он сказал по внутренности своего сердца. Он не выбрал 3 дня, 3 месяца или 3 года. Нет, он не так сказал. Он сказал так, лучше впасть в руки Бога, нежели в руки человеков, ибо каково величие его, такова и милость. Значит, ты выбираешь 3 дня. Да не 3 дня я выбрал. Понимаете разницу? Можно 3 дня выбрать, а можно выбрать Бога. И все равно получится 3 дня. Но разный подход, обратите внимание. И началось поражение. И такое пошло поражение. И потом на гумне Орны и Иосиянина ангел остановился с мечом в сторону Иерусалима. И стал видим. Орна как увидал, спрятался за своими сыновьями. Ну и Бог сказал, опусти свой меч. И меч опущен. Меч опущен, это звучит так. А он, это гумно Орны. На какой высоте стоит ангел, это интересный вопрос. Так, ну под этим мечом можно пройти или зацепит меч за голову? Тоже вопрос очень интересный. И теперь ангел по повелению Бога говорит пророку, пророку Гаду, пойди скажи Давиду, пускай вот он придет на это гумно и вот на этом месте. Знаете, как это звучит? Ой-ой-ой. Вот под этим мечом, сейчас который на голову может опуститься в любой момент. Вот под этим мечом на этом месте. Вот пускай он построит жертвенник и призовет имя Господа. Давид как услыхал, ой-ой-ой, почитайте внимательно, вы будете удивлены. И вот он приходит к Орне, продает, вот говорит, да нет, возьми даром, а этот говорит, я даром не буду приносить Богу. Договорились, купил. Ну, дальше, давай дальше. Жертвенник надо построить. Где? Давид, значит, видит ангела, ну так получается. Видит меч я над головой. Поднять глаза наверх страшно? Наверное, не подымал. Но чувствовал. 100%. Жертвенник сложен из камней или земли. Ну, наверное, из камней. 12 камней надо. Дрова положены. То есть, вот эти дрова были плуги. И вот бык разрублен. Огонь подкладывать нельзя. А что нельзя? Молись для того, чтобы огонь упал. Дешевый ты, если так ты будешь делать. Дешевый. Кричи и вопи, приведи свою жизнь в порядок. Признай твою вину и ответственность. Признай, что ты виновен. У больших пророков написано, признай только свою вину. Для меня звучит, он так признал свою вину. Он настолько раскрыл это состояние своей внутренности, что Бог подписал согласие. Ну, пускай будет такое слово. И вдруг не спадает с неба огонь. Уф! Но это жертвенник. И там интересная фраза. Давид кричит, так вот он, жертвенник Господен. А что, до сих пор это не жертвенник Господен? Вот он храм. А, чертежи были готовые. Много чего было закуплено, а место не было указано.
А теперь он уже знает и место. Вот теперь у него в устах будет новая песнь «Хвалу Богу нашему». 50-й псалом, когда будете читать, я уже не стал его сюда закладывать для темы. Он говорит, жертвоприношение, жертву ты не хочешь, ничего не благоволишь.
Вот когда я покаялся, вот теперь я буду песнь петь. Понимаем? Нет.
Когда покаемся, то у нас из чрева потекут реки воды живой о Господе, о славе, о прославлении имени Господнего. А если нет, из шкуры будем вылезать. Ничего не получится.
Так, вот смотри, что говорит. Пленившие нас требовали от нас слов песни, притеснители наши веселья. Пробойте нам из песней сионских.
Как нам петь песни Господню на земле чужой?
Очень просто. Создать жертвенник?
Ну как по Ветхозаветному Писанию? Положить дрова, жертву и вопиять пред Богом. Боже, посмотри, что мы сделали!
И когда на вас жертвенник упадет огонь, то вы воскликнете, вот он, жертвенник, вот он, храм. Дальше, 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 дальше. Теперь он извлек из глубокого рва, из тенистого болота, и дерево вложил новую песнь, и услышат пленившие и убоятся. Что-то наподобие произошло. Вот Авраам, Исаак, а у него Исав, Яков. Иакову, когда надо было возвращаться. С Исавом он встретился там, решились вопросы, знаете, это все такое дело. Но вопрос с Богом не решился. А потом Бог ему говорит, вот пойди в Вифиль. Не в Луз, Луз крученный, изворотливый, изворотливый, изворачивающийся.
Ну ты же назвал Вифилем, дом Божий.
Построй жертвенник и призови имя Господа, живи там.
Как страшно! Как туда идти? Принесите чужих богов. Принесли чужих богов, идолов принесли. Одежды перемените, украшения снимите. Он закопал, страх напал на окружающие народы.
Написано, и боялись, и не стали его преследовать.
Значит, получается, до сих пор не боялись и преследовали. А теперь боятся и преследуют.
Но дело в том, что когда он туда пошел, то написано, он пошел не в Вифиль, а в Луз.
Крутня опять идет. Но там в Лузе-Вифиле, пускай будет так, он пришел в себя, в Вифиль же все-таки. Он настолько глубоко пришел в себя, что он сказал Эль-Вифиль.
Эль – это имя Бога, мы с вами касались.
Бог в доме Божьем или Бог в доме своем.
По-другому звучит. Дом же его мы, если упование, дерзновение, которым хвалимся, твердо сохраним до конца.
И вот теперь вы представляете эту картину? Все скиния Бога с человеками.
Как Бог в Едемский сад приходил к Адаму, а потом к Адаму с Евой,
так Бог сошел
и пришел в Эль-Вифиль, в свой Эль-Вифиль, все скиния Бога с человеками. И говорит, я утверждаю твое имя, имя твое. Теперь действительно имя твое Яков. Нет, имя твое Израиль.
Ну, мне же ангел тогда говорил. Он сказал, что у тебя будет. Но до сегодняшнего дня посмотри, что с тобой происходило. От того момента, когда ты с ангелом боролся.
Если бы это с тобой случилось раньше.
Если бы это случилось под лестницей Яковлевой.
Ну, мы с вами разбирали, сейчас туда не пойдем, нам дальше по теме надо, а то стрелки бегут. А мы с вами только часть темы вошли.
Думаем, вот тут вот будет песнь. А дальше фраза. Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя. Прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалим во главе веселья моего.
Да сколько хочешь, ставь Иерусалим во главу веселья без покаяния.
Сколько хочешь, ставь. Но когда пришлось пройти по семьям, сколько хотите, им говорили, что они посажены на небесах. Вот они идут в небесный Иерусалим.
Но когда им было сказано, что вы идете в небесный Иерусалим, то, чего вы ожидали, у них другая песнь. Я не знаю. Я не думаю, что я иду туда. Я знаю, что я не иду туда. Я не иду туда.
Какая песня, скажите, пожалуйста? А когда покаяние, то есть песнопение такое в сборнике,
Радуйтесь со мной, люди, нет сомнения, я спасен. Пусть вся земля утверждает, принят раб твой на Сион.
Это когда младший сын приходит в себя, ибо возвращается от свиного корыта.
Отец говорит, он был мертв и пропадал, нашелся, ожил и нашелся. Был мертвый, ожил, пропадал и нашелся. И стали веселиться. Это серьезнейшие вещи.
А старший пришел, что это такое? Ну, пусть старший утверждает, сколько хочет.
Сынок, старший, ты либо поменяешь свое мнение о своем брате на мое отцовское мнение о твоем брате, либо твое мнение тебя не допустит. Ты не сможешь зайти. Сколько тебя не упрашивай, сколько тебе не говори, сколько тебя не задаривай.
Ты чужой.
А через что ты чужой? Что-то очень интересное. А через что это чужой? Что это такое?
Иезекииля, 14 глава, с 1 по 5 стих.
Там, ну, просто чтобы увидеть сюжет, а потом я скажу, на каком стихе остановимся.
«Пришли ко мне несколько человек из старейшин Израилевых, сели пред лицом моим. И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, сии люди».
А почему не старейшины?
А вам же ничего не видно, что они старейшины. Они оказались не просто люди, а еще и люди сии. Эти. А почему эти?
Сейчас, говорит, ты узнаешь, почему эти.
Сии люди допустили идолов своих. Понимаешь уже?
Он говорит, понимаю.
Допустили идолов своих в сердце свое.
Допустили? Интересная фраза русского языка.
Допустили? Это они открыли двери, и идолам говорят, заходите, дорогие, заходите, заходите, допустили. Значит, идолы стояли и стучали, что ли, или как? Просились? Ну как, допустили. Допустили, это стоят и ждут их, просятся. И вот допустили их зайти. Ну так я понимаю русский язык. А как вы, не знаю. Все люди допустили идолов своих в сердце свое. Допустили и запустили, впустили. И, а дальше что? И вот они стояли при дверях, что ли, идолы? Да нет. Они заняли коронные места. Когда мы будем идолов касаться, там за голову будем браться или для сердца. Поставили соблазн нечестия своего пред лицом своим. Могу ли я отвечать им?
В этом состоянии бегайте по сосудам. И сосуд за это получат и вы.
Ищите пророчество, видение откровений. Бегайте, бегайте.
Священное Писание говорит, кто уклоняет ухо от слышания закона, того и молитва мерзость.
А вы бегайте по сосудам, бегайте.
Сколько было моментов, приходит помолиться. Я говорю, открывай нужду.
Не, какая же это молитва, тайная нужда.
Я говорю, сегодня мы молиться за твою тайную нужду не будем. Открывай нужду.
Ну, если я открою, какая же она тайна? Я тебе сказал, молиться мы не будем.
Ну, человеку деваться некуда, называет тайную нужду. Я говорю, а на эту нужду тебе ответ Бог не дает? Библия молчит?
Да, нету ответа.
Я говорю, нету ответа? Хорошо, открывай место Писания. Я говорю, это ответ на твою нужду? Да, ответ. Ты знаешь об этом месте Писания? Да, знаю. Ага, хорошо. Открываю другое место Писания. А это... Ответ на твою нужду? Да, ответ. Так, ты знаешь тоже об этом месте Писания? Да, знаю. Я говорю, а что ты приходишь и искушаешь Бога?
Ну, хотел утвердиться еще больше.
Бог сказал дальше, в этой главе говорится, если пророк позволит быть обольщенным, ну, своими словами,
и начнет отвечать на такие поставленные хитромудрые нужды,
то, говорит, я взыщу с того, кто вопрошает, из того, кто взялся отвечать.
Понимаем, не понимаем?
А когда Бог говорил, приходит помолиться, и Бог разрешил. И Бог говорит, дитё мое, и вот твоя нужда, вот такая, вот такая, вот такая. Человек все раскрыл. 2-3 слова сказал, Бог сказал, все раскрыл.
А мой ответ тебе, вот такой, вот такой. И человек, все.
Это знаете, как говорит? Если ты обратишься, будешь как мои уста, то не ты будешь обращаться к моим устам, образно говоря. Они сами будут отвечать тебе.
Только ты скажешь, Господи, а я тебе сразу дам все ответы. Тебе и бегать не надо. Беготня по сосудам говорит о вопросе нашей духовной проблемы. Мы сидим в болоте, мы сидим в глубоком рве. А теперь успокойте нас, пожалуйста. А потому и говорить нам нечем. И о Боге не рассуждается, и хвалы Богу нету. Посему говори с ними и скажи им, так говорит Господь Бог. Если кто из дома Израилева допустит идола своих в сердце свое, поставит соблазн нечестия своего пред лицом своим и придет к пророку, то я, Господь, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ? А теперь дальше деталь. Пусть дом Израилевев поймет в сердце своем, что они через своих идолов сделались чужими для меня. Понимаем, почему мы прочитали псалом? Мы сидим в стране чужой. Почему чужая страна? Потому что для Бога стали чужими через своих идолов. Потому песни нету, хвалы нету, прославления нету. Луки читаем, 6 глава, 45 стих хотя бы. Добрый человек из доброго, это вообще кусючее место. Сейчас я его по-другому прочитаю, я не знаю, что с нами будет делаться. Вообще это хорошо, чтобы с нами так делалось. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Дальше не читаем. По-другому. Добрый из доброго сокровища сердца своего хвалится именем Господа. А злой человек из злого сокровища сердца своего хвалится конями, колесницами, гордостью, славой, телосложением, авторитетами, местами дома отдыха.
Кто этим хвалится?
Злой от избытка злого сердца своего. Когда встречается, рассказывает, где отдыхали. Не на коленях, на коленях даже битва бывает. Не при чтении Священного Писания.
Весел ли кто, пусть поет псалмы.
Даже этого нету. Отдыхать от того, что исполнились Духа Святого. И по молитве поколебалось сердце. Ну, тогда уже и место, место, ладно. Нету этого. Значит, как?
Злые люди от злого избытка сердца. Скажите, с кем мы беседуем, рассуждаем, общаемся?
И вот когда мы сидим и беседуем, мы понимаем, что от злого избытка нашего сердца мы делимся злым. Не принято говорить.
Почему предупредил? Я говорю, тема очень серьезная. Она будет брать всех абсолютно. Еще немножко почитаем, время сильно убежало.
Галатов 6:14. Всего лишь. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа.
Крест Господа Иисуса Христа.
Которым, и крестом, для меня мир распят, и я для мира.
Ага, мир распят для меня, и я для мира.
Не очень можем похвалиться Христом Господа Иисуса Христа,
потому что для нас мир не распят, и мы не распяты для мира.
Мир нам свой, и мы миру свои, не чужие. Потому о кресте речи нету. Вы знаете, какая здесь хитрость, чтобы понимали? Дьявол ненавидит исповедание имени Иисуса Христа, как Бога, пришедшего во плоти. Бог, пришедший во плоти, тире распятый на Голгофском кресте. Вот закон. И смотрите, что делает дух Антихриста. Из-за того, что мир в нас и мы в мире, у нас языки связаны, и мы о кресте говорить не можем. Мы не можем говорить о Христе, как о Сыне Божьем, Боге во плоти, умершем на кресте за грехи наши. Понимаем или нет? Действие духа Антихриста. Замечаете? У кого? У христиан. Даже не на хлебопреломлении. Вот когда хлебопреломление, у многих язык не поворачивается. Что вы сейчас берете? Хлеб и вино. А Иисус сказал, примите сие тело мое ломимое, сие есть кровь моя пролитая. Язык не поворачивается. Вы, говорит, не можете исповедать, что это тело и кровь. Значит, уже у вас действие духа Антихриста. Думаем. Павел, апостол, говорит, я буду хвалиться крестом, которым для меня мир распят, я для мира. Значит, если мы не распяты для мира, и мир не распят для нас, то, значит, мы свои для мира. По-другому звучит так. Прелюбодеи, прелюбодейцы, дружба с миром, быть своими с миром, вражда против Бога. Те, которые во вражде против Бога, они не могут славить Бога. Они не могут говорить о кресте, о распятии. Им говорить нечего. Проверяем, а нам говорить есть о чем? Я уже дальше бегло двигаюсь, ладно, а то ссылки бегут. Евреев 3:6. А Христос как Сын в доме Его, дом же Его мы. Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Упование славы – это тайна, сокрытая от веков и родов, написано, сейчас не будем поднимать места Писания. Это Христос у вас. Когда Христос в нас, тогда нам есть о чем говорить, о Христе говорить, говорить о голгофских страданиях, говорить о распятии, о том, что Бог во плоти пришел. У нас песнь новая, 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 новая. Он извлекавший, извлекший, извлекающий нас из глубокого рва тенистого болота. Успеваем? И дерзновение, дерзновение – это очень интересная вещь. Дерзновение – это прийти к Нему и рассказать, признать свою вину. Это дерзновение. По-другому. Быть ужаленным змеей и иметь дерзновение посмотреть на медного змея. Это дерзновение. Вот разбойник на кресте имел дерзновение и обратился к Иисусу. Женщина того города, грешница, пришла в чужой дом, в мужскую комнату. Это не положено, чтобы мы понимали. Я воспитывался в таких регионах и возрастал, где мужчины и женщины собирались отдельно. И мужские комнаты обслуживали либо молодые парни, либо древние бабули. Молодых женщин там не допускали. Женщины отдельно сидели. Даже в отдельных помещениях сидели. Я в таких местах возрастал. А тут она в чужом доме заходит в мужскую комнату и публично при всех припадает к ногам Господа. И он подчеркивает, смотри, с того времени, как она пришла, она не перестает целовать ноги у меня. Она плачет, слезы не кончаются. Омывает слезами, отирает волосами и мажет. За то, что она многое возлюбила. Дерзновение. У Захея дерзновение залезть на дерево. У младшего сына дерзновение прийти к отцу. У мытаря дерзновение прийти в храм и бить себя в грудь. Дерзновение. У ужаленного змеей дерзновение смотреть на медного змея. Это серьезно. И вот этим хвалиться, этим рассказывать, об этом свидетельствовать. Только затронули, и ты исполняешься Духа Святого. Тогда будет и песнь, тогда будет песнь. Евреев 13:15. Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Еще раз. Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы. Вот оно тогда, когда очищенная внутренность, оно идет. То есть плод уст, прославляющих имя Его. А еще одно место нам надо, я думал его не зачитывать, придется зачитать. Притчи 28, стих 4. Да, наверное, только 4, 5, может быть, и нет. Смотрите внимательно. Проверяй каждый себя. Отступники от закона хвалят нечестивых.
Кто хвалит нечестивых? Тот, кто есть отступник от закона.
Если мы похваляемся, кого знаем, а это нечестивые,
то мы отступники от закона.
Еще раз. Если отступники мы от закона, то мы на языках наших будем хвалить нечестивых. Мы дружить будем с нечестивыми. Мы общаться будем с нечестивыми, потому что мы отступники.
И потом у нас будет песнь хвалы? Что вы говорите?
Есть о чем задуматься?
Да, не то слово.
Чтобы рассматривать вопрос, а как у нас с хвалою? И какая цена этой хвалы и благодарности Богу, да?
Да, серьезно. Будем склонять наши сердца, наши колени. Будем вопиять и молиться. Господи, очисти, освети, спаси нас до конца, чтобы жизни не прервались в неготовности. Господу нашему слава. Аминь. Молимся.
Господи Боже, с большой благодарностью по Твоим лицом за сегодняшний день, который даровал Ты нам. Благодарность Тебе, что Ты открывающий Твою тему, Твое слово. Боже, мы благодарны Тебе, что идет обрезка Твоего виноградника. Мы благодарны Тебе, потому что ножницы в Твоей руке. Это просто чудесно. Ты знаешь, как помочь, чтобы привести в порядок, для того, чтобы обилие было плода прославления имени Твоего Святого, для того, чтобы очищение было по-настоящему до разделения души и духа, составов и мозгов, и помышлений, намерений сердечных. Да, именно так Ты сказал, что Слово Твое будет проникать на эти глубины. И поэтому Ты дающий темы Твои, которые проникают на глубины, для того, чтобы там внутри, Ты сказал, мудрый копал и углубился, и потому положенное основание не даст поколебаться зданию. Здание будет стоять твердо, непоколебимо. Тогда искушения, если нападут, навалятся, у них ничего не получится. Ты сказал, врата ада не одолеют церковь. Боже, тогда будем стоять и не дрогнем. А зачастую Ты видишь, что в жизни нашей получается благодарность Тебе, что Ты называешь вещи своими именами. Ты не извиняешься за правду, которую Ты открываешь и говоришь. Это предлагающий, чтобы каждый мог увидеть самого себя, саму себя. Для того, чтобы каждый и каждая могли признать себя, свою вину. А тогда приходящего к Тебе, Ты не изгоняющий вон. Вот здесь оно и дерзновение. Здесь оно и упование, что всегда можно прийти к Тебе. Ты сказал чудное слово, что через Тебя всегда можем приходить к Отцу. Это величайшее благословение, Отец, которое когда-либо было предложено для человечества на земном шаре. Для этого было необходимо послать Своего Единородного Сына, нашего Господа и Бога Иисуса Христа, Бога, пришедшего во плоти, умершего на Голгофском кресте за наши грехи, воскресшего для нашего оправдания, вознесшегося, чтобы ходатайствовать о нас, благодарность имени Твоему Святому. Это величайшая победа, это сила, чтобы нам исповедовать крест Господа нашего, Иисуса Христа, которым для нас мир распят, и мы для мира. Насколько мы распяты для мира, насколько мир распят для нас. Господи, благодарность Тебе. Благодарность, что Ты возбуждающий наш чистый смысл, что Ты называющий вещи своими именами. Благодарность Тебе за благословение Твое, за Твою заботу и попечение. За это время, за все скиния Бога с человеками, что Ты и сюда пришел к нам. Не потому, что мы особенные, потому что это особенность Твоя. Ты пришел к седьмой церкви книги Откровения, стоял у дверей. Если кто услышит голос и отворит, кто-то могли не отворить, кто-то отворили. Кто-то отворили частично, кто-то совсем. Боже, да будут наши двери всегда открыты для Тебя, чтобы Ты был хозяином внутренности нашей. Господи, чтобы Ты не уходил от нас, а чтобы мы не отходили от Тебя. И мы благодарны Тебе за Твое помазание и славу. Благодарны Тебе за силу, за действие Духа Святого. Мы благодарны, что Ты производишь свое действие и хотение по своему благоволению и изволению. Благодарность Тебе за эту заботу. Сохрани руки свои, избавь от коварства коварных. Ты много уже совершил, соверши до конца, чтобы прославить имя Твое святое. Мы благодарны, что Ты эту тему даровал нам в день
день твоего прихода в Иерусалим, когда ты приехал туда, в Иерусалим. И ты говорил, о, если бы ты узнал день посещения твоего, Иерусалим, Иерусалим, сколько я хотел собрать вас, как птица птенцов, под крылья свои. Боже, благодарность тебе, что ты собирающий нас под крылья свои, открывающий волю твою, пишущий твои живые письмена, нас лежали к сердцу. Да руководишь советом твоим и благодарным за чашу спасения, которую ты подал. К Аврааму, как к победителю, пришел Мелхиседек, у него было в руках хлеб и вино. Ты подошел к своему наследию и преподал ломимое святое тело и пролитую святую кровь. Благодарность есть за это благословение. Отец, ты когда-то клялся в благословении ради авторитета Авраама дать благословение народу Израиля. А для нас на сегодняшний день, ради авторитета Сына Твоего Единородного, Иисуса Христа, дать спасение, очищение, освящение. И чтобы нас на белоснежном облаке забрать в восхищение Церкви. Боже, да будем спасены до конца. И это ради славы имени Твоего Святого. Позволь сказать, ради авторитета имени Сына Твоего Единородного. Это, конечно, выше, чем Авраам. Это без спора. Мы благодарны за это благословение, которое выпало на долю нашу. Мы благодарны, что мы в Твоем саду. Что Ты напояющий твой сад каждое мгновение. Что дал нам возможность быть опытниками сока и корня виноградной лозы. Это действительная правда. Достоин Ты хвалы и славы. Благослови нас дальше. Прими хвалу. Будь прославлен, возвеличен всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.